Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Владимира в поселке Усть-Далысы Великолукской епархии священник Владимир Флавьянов. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас молитвами святого князя Владимира и всех новомучеников и исповедников российских.
Благодарю вас, отец Владимир. Дорогие друзья, сегодня тема нашего эфира – честность. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Владимир, конечно, тема совершенно необъятная, это понятно, поэтому мы сегодня с вами, перед тем, как начать эфир, обговорили некоторые моменты и вот решили сосредоточиться на таких определенных моментах, очень важных. Это честность Господа нашего Иисуса Христа, честность святых, честность новомучеников и какие-то, может быть, частные вопросы еще, которые волнуют христиан вот, в плане исповеди и так далее. Дай Бог, мы успеем с вами застать.
Дай Бог.
Поэтому давайте начнем с такого момента. Вот Господь наш Иисус Христос всегда говорил правду, никогда не лукавил. И это всегда выводило из себя книжников и фарисеев, и дошло до того, что наш Господь был ими распят. Вот прошел такой путь и пострадал за нас со всех на кресте, всегда был честным, всегда говорил правду. Вопрос. Вот это подражание нашему Господу в такой честности, оно возможно для нас? Мы можем быть такими же честными, каким был Господь? Вот всегда, всегда, всегда говорить только правду. Возможно ли это?
Раз мы сотворены по образу и подобию Бога, то, конечно, мы можем быть в какой-то мере подобны Христу. Но полностью на 100%, скорее всего, у нас не получится. Так же, как и у святых даже не получалось, хотя мы их называем святыми, но мы прекрасно знаем, что и у святых бывают грехи. Поэтому вот эта грешная наша природа, она очень сильно искажает нашу жизнь. И получается, что мы очень часто лукавим. Если говорить вообще по-честному, то лукавим просто все время. Поэтому, к сожалению, мы даже и честность воспринимаем несколько по-разному. К примеру, говоря про Христа, он мог честно отвечать на вопросы Пилата, но молчал. То есть не всегда он и говорил, он иногда и молчал. Или когда его спрашивали, чему подобно там Царствие Божие, он притчи приводил. То есть он давал аллегории. А кто имеет уши слышать, тот слышит. И, соответственно, у каждого человека свое восприятие и свое мировоззрение. И слова Христа люди совершенно неоднозначно воспринимали. Как и до сегодняшнего дня, за 2000 лет Евангелию люди воспринимают совершенно по-разному. И опять же, каждый считает, что это по-честному. Угу. У нас вот три конфессии, пожалуйста, по факту. И каждая конфессия считает, что мы по-честному читаем Библию. Поэтому у каждого из нас своя совесть и свои искажения даже в этой совести. Есть, казалось бы, очень хороший инструмент, который помогает нам быть честными – совесть. Но оказывается, и она больна у нас. И это очень здорово заметил Гоголь в своем знаменитом произведении «Ревизор», когда он показал некий город С, это сердце наше, в котором живут люди, которые все грешники. Вот кого не возьми, все грешники. И вся страна тогда смеялась, такая комедия, ведь на самом деле это триллер. То есть это в сердце человеческом столько грехов, что нету ни одного положительного героя, ни одной положительной черты. Одно сплошь лукавство. А все равно приходит совесть, но уже на смертном одре. Вот этот ревизор. Это Христос, который приходит к тебе, и Он не спрашивает тебя, в чем ты виновен или невиновен. Он пришел, а ты, получается, всю жизнь был не с Ним. Поэтому вопрос честности для каждого из нас, он очень сложен. Мы действительно настолько увлекаемся лукавством своим, что вот, слава Богу, сейчас идет Великий пост, и мы пытаемся обострить свою совесть, сделать ее более тонкой для того, чтобы научиться быть более честными. И дай нам Бог, чтобы достойно встретить Пасху, более честными стать.
Святые, то есть примеры из Священного Писания, тех святых праведников, патриархов, которые были честны, и у которых мы можем этой честности поучиться. Может быть, возможно, какие-то привести, которых много?
Но если мы, опять же, берем Новый Завет, то мне хотелось бы как раз вспомнить житие Антония Великого, основателя монашества, как раз одиночного такого монашества. Он всю свою жизнь провел в подвиге, всю жизнь над ним издевались бесы, страшно издевались. И когда в конце этого подвига пришел Христос, он как маленький ребенок расплакался: «Где ж ты был, Боженька мой?» Да? И Христос ему отвечает: «Я был рядом, я взирал на твой подвиг, готовый всегда вступиться». Если мы попытаемся на эту ситуацию посмотреть мирскими глазами, то нам покажется немножко нечестная позиция. Как же так? Вот меня там в школе избивают, меня там, не знаю, на работе обижают, меня там в семье обижают, меня там все обижают, а Господь вот стоит рядом со мной и не заступается за меня. Как же так? Это же не по-честному. А ведь на самом деле, как может по-другому сформироваться мужество, если не будет страданий? И поэтому действительно Господь Бог, Он честен с нами. Он не всегда нам дает те прошения, которые мы у Него просим. Мы у Него просим, например, терпение, а Господь говорит: «Нет». Потому что когда ты просишь у меня терпение, получается, ты у меня просишь страдания, а ты готов их выдержать? Тебе что, мало страданий, которые у тебя есть? Неси то, что у тебя есть, не проси сверх того. То, что тебе надо, я тебе дам, и это тебя сделает мужественнее. А страдают, смотрите, все люди страдают, а мужественные где? Страдают абсолютно все, мужественных единицы. Вот и получается, что Господь честнее по отношению к нам, чем мы к Нему. Мы опять в выдумках каких-то живем. Или если мы опять же возьмем житие святого патриарха Авраама, который, идя в обетованную землю по повелению Бога, предлагал своей жене Саре признаться, что она не его жена, а его сестра. И это очень много таких вот преткновений было в свое время у советской власти, когда они поносили церковь и говорили: «Вот ваши святые, которых вы называете святыми, они нечестные». Угу. Вот он собственную жену просит не называться женой, а называться сестрой, потому что Авраам является носителем благодати. Он родоначальник верующих. И он прекрасно понимал, что он рискует жизнью. Он один верующий на земле. Ну, он так понимал, что он один. Может быть, их было два, может быть, три. Но он их не видел. И он как носитель, как разведчик, что называется, в тылу врага, должен был поступать, исходя из этой очень страшной ситуации. Поэтому мы пытаемся оценить его честность, исходя из нашей честности. А это уже нечестно.
Владимир, у нас еще один звонок есть от Евгении. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Владимир. Добрый вечер, Михаил. С великим благоприятным постом.
И вас.
И вас тоже, да.
У меня немножечко не по теме вопрос, но он для меня очень важный. Потому что я многим задавала вопрос священникам и получала совершенно разные разноречивые ответы. А вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, отец Владимир, можно ли и нужно ли читать акафисты во время Великого Поста? Вот недавно было «Божья Мать Воспитание», «Старушница грешных», скоро будет «Феодоровская». И я не знаю, как мне поступить. Я по четвергам читала все время акафисты Николая Чудотворца. Отец Владимир, объясните мне, пожалуйста, как мне правильно поступить?
Ну, на самом деле греха-то нет в том, что мы молимся. Другое дело, что акафист, он заменяет праздничное богослужение, а у нас пост. И поэтому, если у вас есть желание как-то дома почтить ту или иную икону акафистом, то вы дома можете почитать ваш акафист, пожалуйста. В этом я не вижу особого греха. Другое дело, что мы в храмах не служим акафисты, я уже сказал, по какой причине. Идет пост, и у нас другие богослужения в это время.
Спасибо, отец Владимир. Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваши вопросы и напоминаем, что тема нашего сегодняшнего эфира – честность. Мы принимаем звонки сегодня по этой теме. Спасибо большое. Отец Владимир, ну, может быть, еще какие-то можно привести библейские примеры? То есть понятно, что Священное Писание ими изобилует. Ну, да. Вот один из них – это Авраам и Сара. Тот же самый Авраам должен был принести своего сына в жертву, и ему, видимо, это тоже очень нелегко далось. Здесь тоже можно было, так сказать, ему...
Слукавить.
Да, слукавить, а он честно с ним
как,
идет
как... Родитель, да, как же своего собственного ребенка зарезать, да еще 75 лет его ждать. Да. Но он честно пошел на это, потому что оказался первым верующим человеком на земле, поверующим в воскресение из мертвых. Угу. И никто же не до этого не воскресал, и долго, и после во времена Авраама никто не воскресал. И получается, вот почему Господь его и называет? Ты друг мой, потому что раб не знает воли господина, а друг знает. Ты узнал главное. То есть Господь ищет в нас именно веру, именно доверие, насколько мы Ему доверяем. А получается наоборот, не мы Ему доверяем, а Он нам. Поэтому вот проблема честности, опять же, как мы ее судим? Мы со своей честности пытаемся судить честность другого человека. Это не совсем честно.
Да, соглашусь. Что касается наших современников, можно сказать, новомучеников и исповедников Церкви Русской, вот как раз 2017 год, это год, когда мы осмысляем события столетней давности, это и революция, и начало подвига новомучеников и исповедников. Вот вопрос об их честности, ведь этих людей часто мучили и убивали, и судили по обвинениям чисто политическим. Да. О вере с ними вообще не говорили. Но на самом деле мотив-то был этот, да, но им говорили, вот вы ведете антисоветскую деятельность, вы распространяете такие-то листовки, такие-то разговоры ведете, и в конце концов их расстреливали. Казалось бы, ложное такое обвинение, которое человек, естественно, отвергал, но все равно он умирал и был в этом честен, то есть не признавал своей вины. И те, кто прошел этот путь до конца, честно, мы этих людей, многих из них почитаем великих святых. Многих,
это,
конечно,
подражание Христу, потому что и Христа обвиняли, и оболгали, и оклеветали, и он просто молчал. Он говорил и фарисеям, и книжникам, что вот все здесь вы стоящие, вы все слышали и мои проповеди, и мои беседы с вами. Я ничего тайно не говорил, никаких тайных учений не было, никаких храмов я не разорял. И все равно же распяли. То есть это принцип дьявола, когда дьявол не может сломать человека, да, он его лишает жизни. Поэтому, к сожалению, вот зло, оно по своей природе, оно трусливо. И с помощью страхов пытается манипулировать нашим сознанием. То есть вот я испугаюсь или не испугаюсь, насколько я буду честен до конца, сломаюсь или нет. И, конечно, не все выдерживали. Конечно, были люди, которые, ну, становились на сторону советской власти и отрекались от Бога. И, конечно, жизнь их очень печально все равно заканчивалась. В любом случае, каждого из нас ждет смерть. И каждого из нас ждет все равно встреча с Богом. И получается, ты как Иуда, который предал, и ты потом повесился. И что тебя хорошего ждет? Поэтому очень тяжело быть нечестным на самом деле, очень тяжело. И вот это выбор в пользу чести, вот мы вот говорим о честности, да, а здесь есть вопрос еще и чести, да, однокоренные слова. Либо жизнь, либо честь. И я выбираю честь, и я лишаюсь жизни. Либо я выбираю жизнь, но я лишаюсь чести.
Спасибо, отец Владимир. У нас еще один звонок есть от Сергея. Сергей, здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Можно попросить сделать звонок погромче? Ничего не слышно в студии.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, батюшка, пришла женщина с двумя детьми, на этот самый. Ну, видимо, не удержала. Один отошел, отбивал ребенок там полтора годика, второму около 3 лет. А батюшка вот это вот заставил, чтобы их вывели в церкви. А как это ну, думаю, неправильно, как спаситель сказал, что кто примет этого дитя, примет меня, это что, выходит, что он самого спасителя прямо из церкви выгнали, что ли?
Я не могу судить другого священника, то есть вы можете мне задавать конкретный вопрос, например, но мы не можем обсуждать другого человека, это нечестно, это во-первых. Во-вторых, я не понял ситуацию, почему выгнали?
Ну да, трудно сказать.
Если они баловались, если они как-то были не подготовлены к тому, как надо правильно прийти в храм, но это все решается, то есть надо подойти к священнику и спросить, а как правильно, батюшка? То есть, когда мы приходим к врачу, если меня врач выгоняет, то он, наверное, имеет на это право меня выгнать, если я неправильно, неадекватно себя веду. Или я прихожу на завод, и меня выгоняют с завода, потому что я не имел документ, не имел пропуск, не имею права здесь находиться. Поэтому, находясь на чужой территории, мы подчиняемся законам чужой территории. И поэтому, да, священник отвечает за подвластную ему территорию. И люди, находящиеся здесь, должны соблюдать эти правила. Это очевидные вещи, они везде распространены, абсолютно везде. Поэтому обратитесь прямо к этому батюшке с этим вопросом. Как правильно поступить, чтобы вот, ну вот, не выгоняли, что называется?
Спасибо, отец Владимир. У нас еще один звонок от Евгении из Ставрополя. Евгения, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Человек, ну, недавно совсем зашел в церковь, да? Пришел к батюшке на исповедь. И начинает говорить о том, что, ну, с работы приношу там, ну, в общем, свои грехи, да? И вот этот грех, что она с работы взяла там канцелярские бумаги, там, скрепки, вот. Вдруг батюшка говорит, так громко так сказал, что так вы еще и воруете, и все говорят, что меня станет на пенсии, я больше туда не пойду. Вот как так?
А вопрос можно задать? Я не понял вопроса.
Ну, просто описали ситуацию, опять такую.
Ну, дорогие честно. Мои слушатели, давайте мы будем более четко формулировать вопросы, потому что как отвечать на них, если вопрос не был задан?
Да, дорогие друзья, если вот конкретно по сегодняшней теме у вас есть вопрос, пожалуйста, четко его формулируйте, мы будем на него непосредственно отвечать. Отец Владимир, часто мне доводилось слышать такие вопросы о христианских мучениках и о исповедниках, новомучениках и исповедниках российских. То как же так? К примеру, у этих людей ведь были семьи, например, у них были родственники, дети у них могли быть. И они повели себя именно так, как повели. То есть пошли и прошли до конца этот путь. И мне говорят, может быть, было бы честнее для этих людей остаться со своими семьями, остаться со своими женами, со своими детьми, может быть, со своими родителями. И Господь бы простил их. Конечно, мы не можем думать, как бы Господь поступил. Но вопрос этот, он довольно часто звучит. Вот почему именно так? Есть ли, вот, может быть, какое-то мнение церкви, такая рецепция, так скажем, по этому вопросу, чтобы можно было как-то на него ответить?
Нет, здесь односложно, однозначно ответить невозможно. То есть каждая судьба человеческая, она непредсказуемая. И поэтому каждый человек решает, ну, вот, исходя из своей совести, из своей честности, из своей веры в Бога, он решает, как ему поступить. Может быть, мы ошибаемся, да, может быть, я ошибаюсь. Может быть, мы все ошибаемся, но мы пытаемся жить и пытаемся жить по совести. Вот, поэтому, к сожалению, да, могут быть ошибки. Как у любого другого человека, который делает какие-то шаги, он может упасть. Любой человек может упасть. И Христос падал. Его пытались поднять уже рядом стоящие люди. Он нес крест и надрывался. Поэтому так же и в нашей жизни мы можем падать. И дай Бог, чтобы рядом с нами были друзья, готовые нам протянуть руку помощи и не отвернуться от нас, падающих.
Да, да.
Вот чтобы наши друзья тоже были честными по отношению к нам, раз назвались друзьями, да? Вот. Ну и нам по отношению к ним.
Теперь поговорим о нас, о сегодняшних христианах и об исповеди. Вот человек приходит на исповедь, и часто случается так, что ему стыдно исповедовать какие-то свои грехи, особенно, может быть, если он давно знает этого священника, хорошо знакомы, может быть, даже не знакомы, вот просто это другой человек, которому нужно открыться. И в результате исповедь, она неполная. Человек все равно уходит с тяжестью этого греха на сердце, потому что у него просто не хватает сил, что ли.
Силы мужества не хватает.
Открыться перед Богом.
Да.
Как научиться быть честным со Христом, когда рядом стоит священник и принимает исповедь, является вот таким посредником в этой исповеди?
Да, конечно, и я думаю, что не только в моей практике, а у каждого священника есть такие моменты, когда мы чувствуем вот эту недосказанность, да, и иногда даже и по-другому бывает. Иногда люди и наговаривают на себя. Когда человек достаточно часто исповедуется и причащается, наступает такой момент, как бы, а уже и не в чем каяться, я уже вот все сказал, а надо же идти на исповедь. И человек начинает наговаривать. И мы это тоже чувствуем, вот эту вот нечестность, да? И так получается, мы нечестны. Поэтому в любом случае, как бы ни было, лучше говорить все как есть. Здесь как на приеме у врача. Чем больше мы имеем вот эту медицинскую карточку, тем больше шансов разобраться в твоей болезни. Если у меня один листочек просто вот чистенький, да, такой чистенький листочек, никто ж не поверит из врачей, что ты не болен. Мы больны все, и тебя просто будут гонять до тех пор, пока снова не наберется вот это вот количество листочков, необходимых, чтобы сделать диагноз. Также и здесь. Мы не боимся количества грехов, мы боимся качества совести. Вот здесь мы являемся врачами и пытаемся помочь человеку научиться быть честным по отношению к себе, по отношению к собственной душе. Это твой собственный огород, где ты честно должен прополоть. Не хочешь пропалывать – не приходи, это будет честнее. Если ты хочешь вылечиться, ты должен быть честным. А иначе получается опять лукавство и игра. И вместо отпущения грехов ты добавляешь грехи. Вот. Поэтому, конечно, как с врачом, надо быть честным.
Спасибо, отец Владимир. У нас есть еще один звонок.
Да.
Слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос вам. Вот Иисус Христос сказал, что трудно войти богатому в Царство Небесное. Расскажите, где критерии богатства? И вот наши батюшки ездят на дорогих машинах, то есть они получаются бедные.
Спасибо за ваш вопрос.
Да, значит, когда Христос произнес эту фразу, что трудно богатому войти в Царствие Небесное, если мы детально вспомним этот сюжет, ученики пришли в ужас. Христос продолжал: невозможно богатым войти в Царствие Небесное. Ученики пришли в ужас. Также невозможно богатым войти в Царство Небесное, как верблюду проползти через маленькое такое каменное окошко в стене, когда ворота закрываются, и те, которые опоздали, они не могут спасти свое богатство, да? Но ты сам можешь пролезть. Вот верблюду невозможно пролезть. И ученики третий раз пришли в ужас. А кто же тогда может спастись? Это говорят рыбаки. Они беднее нас были. Гораздо беднее каждого из нас. Но они прекрасно поняли, что и про них идет речь. А вот смотрите, в вашем вопросе уже немножко нечестно. Опять вы говорите про кого-то, а не про себя. Это уже нечестно, неправильно. Смотрите еще раз, апостолы правильно задали вопрос, а кто тогда может спастись, если мы самые бедные, да, мы рыбаки, у нас что есть? Дырявая лодка, дырявые сети, непонятно какая удочка, но что у нас есть? И при этом мы прекрасно понимаем, это наше богатство, то есть это то, чем я владею. Я этим владею. А вы, получается, осуждаете. В данном случае подойдите к батюшке, опять же, спросите, батюшка, вам подарили? Скорее всего, подарили. А как тогда поступить батюшке, если ему подарили? Например, как вот ему отказаться от подарка, сказать, нет, извините, давай я твой подарок продам, и на этот подарок я куплю, там, не знаю, пряники. Как вот даритель, например, на это посмотрит? Поэтому здесь очень сложная ситуация. Я понимаю, конечно, что многие священники пересаживаются на иномарки, но если опять же брать по-честному, это самый надежный на сегодняшний вид транспорта не наши «Жигули», все-таки, а все-таки иностранные вот эти машины, их делают более высокого качества. Это правда, это по-честному. Так может быть, мы по-честному начнем делать наши «Жигули» так, чтобы они на порядок были выше любой иномарки. Марки. Вот так будет по-честному. Сделать дороги по-честному так, чтобы на 30 лет их не латать. Вот это было бы по-честному. А так, получается, мы только осуждаем друг друга, осуждаем правительство. Ну а смысл тогда этого осуждения? Опять нечестно. Угу. Потому что у каждого из нас нечестная позиция.
Спасибо, отец Владимир. Как и следовало ожидать, тема такая очень острая,
очень
злободневная.
Большая, да. Ее очень трудно за один час как-то осветить. Да.
У нас еще один звонок есть. Угу. Здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Таганрог беспокоит.
Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, еще раз вы скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я исповедовалась первый раз, как бы, мне уже много лет, в октябре месяце, как бы начала я церковляться. И после этого постоянно возникают у меня воспоминания своих прошлых грехов, которых я больно, которые боль мне принесли. Вот в следующих исповедях мне озвучивать их, каяться, или мне нужно лучше после осознания всего уделять внимание изменению своего духовного образа жизни сейчас,
настоящего. Спасибо большое.
Да, понятно. Я хочу показать вам такой картинкой ответ. Допустим, человек выносит мусор, и этот мусор вынося, он вспоминает о том, что он там что-то выкинул. Вот он может же что-то выкинуть и ценное. Там колечко с пальца отвалилось, например, да, драгоценность, да, это свадебное колечко. Все, потерял. Ну, колечко можно попробовать новое купить, да. А вот то, что ты выкинул, ты уже не вернешь. Поэтому таинство исповеди, оно вот как прополка огорода. Ты выкинул эти сорняки, их уже нет. Новые могут появиться, да. Но то, что ты выкинул, этого не существует. Поэтому вы покаялись, если у вас есть действительно покаяние, то вы не произносите ваших старых грехов. Если же они вас все равно мучают, то вы немножко по-другому говорите на исповеди. «Меня мучают воспоминания старых грехов». Это уже с другим связано. Это связано с привычками. Когда мы пытаемся бороться уже не с самим грехом, а с самой привычкой, это более сложная уже работа, она более длительная. Это так же, как, например, есть болезнь, а есть хроническая болезнь. Вот я вроде не болею, а у меня хронический тонзиллит. И в любую секунду я снова могу сорваться в простуду, например. Да? И хронические заболевания сложнее лечить. Вот это похоже на хроническое заболевание, когда нас мучают воспоминания старых грехов. Угу. Их сложнее лечить, да.
Очень яркий пример, да, с женой Лота как раз.
Да.
Да. Которая обернулась.
Не оборачивайся назад, да. То есть это желание старой жизни. Желание старой жизни, да.
Потому что неоднократно и святые отцы, Евагрий Понтийский, в частности, постоянно в своих трудах, которые переведены сейчас на русский отчасти, говорит о том, что не нужно оглядываться назад, потому что уныние очень легко, вот как раз в уныние да. впасть именно в такой оглядке, туда, в ту сторону. Отец Владимир, может быть, стоит наверняка задать вопрос о детях и о том, как родителям с ними общаться. Бывает... самые разные ситуации, когда дети задают вопросы, на которые, может быть, правду сказать будет для них очень травматично. Предположим, ребенок спрашивает усыновленный, да, какие-то вопросы задает касаемо...
Кто родитель.
Да, кто родитель. Или, например, ребенок, который спрашивает, где отец, или кто отец, или если у него отчим, например, кто... мой настоящий отец и так далее. То есть масса вопросов может возникнуть. И ответ может нанести травму.
Может. К сожалению, опять же, однозначно здесь трудно сказать, потому что каждый ребенок, он индивидуален, и поэтому подход надо решать, ну, желательно посоветоваться с кем-то. Если эта семья ходит в церковь, то, конечно, это с батюшкой надо советоваться. Если же семья не совсем выцерковлена, но сходите к психологу и покажите ребенка психологу, чтобы он вам подсказал, насколько для этого, конкретно этого ребенка будет травматично ваш ответ. Потому что, ну, мы на самом деле очень часто нечестно поступаем к нашим детям. Например, очень классическая такая нечестная позиция, когда мы говорим нашим детям, какие мы были классные в их возрасте. Это нечестно. Ребенок никогда не будет таким, как ты. У него совершенно другой путь. И получается, я его уже ломаю. Я ему уже показываю невозможность. Он не будет таким, как я. Вместо того, чтобы вместе с ним жить, вместе с ним рисовать, вместе с ним бегать там по дорожкам, отжиматься, например, да, вместе с ним уроки делать, хоть какую-то часть времени жизни прожить вместе с ребенком, мы ему показываем свою взрослую позицию. И ребенок не готов к ней. Ему же надо дозреть еще до этой взрослой позиции. Поэтому здесь часто бывает, что надо говорить притчами, как и Христос говорил притчами к недозревшему еврейскому народу. Притчами выражался. Имеющие уши слышать, да слышат.
Спасибо. Еще один звонок да? от Марка. Марк, здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста,
Алло.
Говорите.
Алло.
Алло.
Да, да.
Алло. Здравствуйте.
Алло. Вы меня слушаете, да?
Да, пожалуйста, говорите. Да.
Здравствуйте. Меня зовут Марк, я из Калининграда. Меня слышно?
Да, слышно.
Да. Меня слышно?
Да.
Пожалуйста, говорите.
Значит, проблема такая. Я читаю молитву, последовательно к Святому Причащению. Молитва ангела-хранителя. Там есть такие слова. Я прошу ангела избавить меня от всякого плотского искушения и вожделения. Меня смущает слово «всякого», и я все время как бы лукавлю, потому что ни один, в общем, ну не то, что ни один, а большинство людей, к которым я из себя отношусь, не могут желать искренне, чтобы его от всякого плотского искушения избавили. Потому что это только путь Марии Египетской, который для меня, например, недоступен. Вопрос понятен?
Да. Спасибо большое за ваш вопрос. Вопрос понятен. Спасибо.
Ну, учитывая, что у нас... На самом деле сегодня очень сложная ситуация не только в монастырях, но и у мирян. Практически каждый мирянин в той или иной степени проживает какую-то монашескую жизнь, имея даже семью или не имея семью. Но даже имея семью, мы все равно какой-то отрезок живем по-монашески. Поэтому, конечно, эта молитва нас касается. И эта просьба избавить нас от плотского вожделения, конечно, каждого из нас касается. Вот. Поэтому здесь никаких недоумений не должно быть. Действительно, хорошая молитва.
Спасибо, отец Владимир. Вопрос, касающийся честности к человеку больному. Доводилось встречать такие случаи, когда человеку до самого момента, можно сказать, его исхода из этой жизни не говорили, что он болен и чем он болен. А это же очень важно, то есть, чтобы человек мог осознать то, что он, например, неизлечимо болен, то, что ему осталось жить совсем недолго, и то, что нужно как-то свою жизнь, возможно, осмыслить, сделать какие-то выводы, может быть, открыть для себя как раз вот эту вертикаль духовной жизни, которая для него до сих пор была неведома. Поэтому вопрос здесь. Часто лгут в таких ситуациях, конечно. Все нормально, и человек умирает, в неведении умирает, неожиданно умирает часто, для себя даже. Как здесь быть? Как быть честным в такой ситуации, когда действительно тяжело сказать правду близкому, родному человеку?
Опять не знаю, как ответить, потому что на самом деле опять все индивидуально. То есть кому-то надо в лоб сказать, что вот он болен, и может быть это приведет его к покаянию, и он хотя бы последние там, может быть, несколько дней жизни приведет достойно, покаявшись. А кто-то, наоборот, сломается и будет жить во все тяжкие. Угу. Поэтому вот совершенно непредсказуемо, как может человек повести себя, и даже верующий человек. Потому что, если опять же вспомним апостолов, то как их Христос не готовил, они оказались не готовыми. Они предали, хотя Он и предупреждал, и говорил, но они ничего не поняли и разбежались. Поэтому, увы, наша природа очень слаба. И моментов для лечения нашей природы Господь дает много. Для того, чтобы научить нас, Он дает много страданий тех же самых, но мало мужественных, то есть мало людей, которые честно берут эти уроки и честно сдают экзамен. Угу. В основном мы хотим, чтобы нам кто-то подсказал, чтобы нам дали списать, и так вот мы всю жизнь, собственно говоря, и живем на чужих подсказках и на чужих примерах. И даже на своих не учимся, к сожалению. Вот очень много нечестности в нашей жизни. Поэтому здесь надо учиться быть честным с самим собой, со своей совестью и со своими близкими. И понимать, что каждый из нас обречен на смерть. Каждый из нас обречен на болезни. Вообще каждый. И здоровых людей нет. Поэтому вот эти неожиданные вдруг диагнозы, они почему неожиданны? Потому что я был нечестен. Я не с Богом выстраивал отношения, а со своим телом жил. Жил, развлекаясь здесь на земле, считая, что это все мое. А вот Бог раз и предупредил меня. Не твое. Тебе осталось мало жить. Угу. Мало, может быть, Он и продлит. Еще на 50 лет продлит. Это Он решает. А мы забываем. Мы забываем, что мы смертны. Мы забываем, что мы смертны внезапно. Мы забываем вот эти очень важные вещи.
Спасибо, отец Владимир. Еще один звонок у нас от Светланы. Светлана, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я лукавлю, если я даю своим детям, допустим, деньги или что-нибудь такое, втайне от мужа.
Спасибо вам за вопрос.
Спасибо, да. Очень сложные семейные ситуации, и очень сложно их разрешать. Конечно, вас, как мать, я прекрасно понимаю, вы хотите помогать детям, это любой родитель хочет помогать детям. Надо понять, почему муж ваш против. То есть, может быть, помогая детям, он считает, что вы их растлеваете. Может быть, он считает, что дети должны самостоятельно научиться жить. И здесь, ну, бывают очень сложные ситуации жизненные, когда, может быть, были какие-то обиды, может быть, просто обиды. И у родителей бывают обиды на детей, и у детей бывают обиды на родителей, причем такие сильные, что, ну, не можем общаться мы с друг другом, просто никак не можем, не помириться никак. И поэтому, да, бывают такие ситуации, что приходится помогать тайно. Как бы получается опять нечестно, опять лукавим, но помогать-то ведь все равно приходится. И здесь, увы, это ваша жертва и ваш очень такой тяжелый крест. Поэтому дай Бог вам правильно эту жертву распорядиться, так, чтобы действительно она была в помощь и в радость, и в благословение Господне. Конечно, я очень сочувствую, что вам так вот тяжело.
Спасибо, отец Владимир, за ваш ответ. У нас остается чуть меньше 10 минут. Вот в процессе нашего с вами общения вспомнился такой фильм «Мусульманин».
Да.
Там был момент, когда его, этого мусульманина, мать и брат, подстрекали пойти там, за мешками. Вот не помню с чем, но, в общем, нужно было что-то украсть. Да?
Да,
потому
да.
что элементарно им нужно было вот как-то жить. Они считали, что вот так вот
хоть так прожить.
Да, смогут. А он отказался. Он сказал: нет, я не пойду. Вот на работе у людей возникают такие моменты иной раз. Ну, самая разная работа, когда человек должен поступить каким-то образом против согласия со своей совести, пойти в угоду, так скажем, вот этому предприятию,
коллективу,
например,
там,
коллективу,
да,
и так далее. Как быть вот в данной ситуации? Тут ведь очень сложно, так скажем, сделать выбор, потому что иной раз ведь можно и места лишиться. Конечно, сейчас уже можно найти другую работу, но бывают ситуации, когда и нельзя.
Да, опять же, возвращаемся к известной фразе: мы либо выбираем жизнь и теряем честь, либо выбираем честь и теряем жизнь. И здесь, опять же, каждый делает свой выбор. Это очень тяжелый выбор, и здесь никто, еще раз подчеркиваю, дорогие слушатели, никто не имеет права судить. Как бы человек ни поступил, с нашей точки зрения неправильно, но это его выбор, это его крест, это очень тяжелая жертва, которую человек приносит на алтарь собственной совести. И поэтому кто мы, его осуждая, если перед ним стоит сам Христос и готов этого человека, падающего, как нам кажется, падающего человека, готов поднять. Вот как апостол Павел говорил, помните, да? Кто ты, если его Господь возьмет и поставит, и он будет светильником, а ты его осуждал в это время? Получается, ты поступал нечестно. Вот как фарисей, который осуждал мытаря. Да, вот я не такой, как он. А мытаря Христос взял и оправдал в притче известной. Да. Да? Поэтому сложные вот эти ситуации, дай Бог каждому решать по совести, и дай Бог, чтобы ваша жертва, вот я уже это произнес, была действительно в конце концов вам в радость, а не в тяжесть, чтобы эта жертва была оправдана. Оправдана не вами, не мы оправдываем эту жертву, а Богом была оправдана. Вот это главный критерий. То есть попытаться посмотреть на все эти ситуации со стороны Бога, со стороны немножко вот отодраться от этой страшной жизни и посмотреть на эту жизнь с высоты, вот что называется, птичьего полета, с высоты Бога. Может быть, сложно, конечно, нам, но мы будем пробовать, и, может быть, какие-то ответы уже автоматически будут решаться.
Благодарю вас, отец Владимир. Возможно, последний вопрос на сегодняшний день. Может быть, вам приходилось сталкиваться с такими людьми, их тоже немало, которые с детства, ну, сначала по большей части преувеличивают, но потом это для них, для самих перерастает в такую проблему, что они все время и повсеместно врут. Даже уже становясь взрослыми людьми. И их ближние прекрасно понимают, что ну, вранье полное, и человек сам от этого страдает. Как ему помочь? Как его, так сказать, от этого отучить? Или радикально тогда вывести,
я
что
понял.
Называется, или как-то иначе?
В любой болезни первый шаг называется честно признаться, что ты болен. То есть если алкоголик честно признается, что он алкоголик, значит, он уже сделал первый шаг. Если клептоман признается, что он вор, значит, он уже сделал первый шаг, честно признался, да? Также и здесь человек должен учиться честно признаваться. Дальше, смотрите, мы же почему говорим, что мы нуждаемся в Спасителе? Раз мы нуждаемся в Спасителе, мы погибаем. А мы чувствуем, что мы погибаем. Если мы не чувствуем, то нас никто и не спасет. То есть надо почувствовать, что ты погибаешь. И опять же, честно признаться, что ты тонешь, и тебе нужна помощь. Вот как Петр, который тонул, да, и Христос его поднимал, говорит: как ты усомнился, маловерный, что ж так-то? Поэтому здесь есть такая программа, она протестантами была придумана, 12 шагов. Потихонечку первый шаг, второй шаг, и все надо делать честно, предельно честно, идти дальше, идти в сторону Бога, идти в сторону любви, любви к себе, любви к ближним, любви к Богу. В первую очередь, конечно, к Богу. Это очень трудный путь и очень сложный. Конечно, дьявол так просто не отпустит никого. Он использует наши привычки, наши слабости, наши страхи, наши комплексы. Но у нас есть друзья, и самое главное, у нас есть Господь Бог, который и является главным нашим другом. Поэтому всегда и везде будем учиться быть честнее. Вот, и не осуждать друг друга, да, то есть вот мы увидели этого человека, который заврался или там заворовался, или еще там как-то, мы не осуждаем его, а как, еще раз подчеркиваю, подставляем свое плечо, вот как врач, он же не осуждает пациентов. Он лечит, рискуя заразиться, рискуя потерять семью, рискуя потерять жизнь. Но он подставляет самого себя и свое плечо. Я помогаю этому человеку, я проживаю вместе с ним какой-то отрезок. Вот это будет правильнее позиция, если мы, каждый из нас, попытается стать для кого-то врачом. Это будет честно.
Благодарю вас за такое пожелание, отец Владимир. У нас с вами остается буквально пару минут, поэтому я очень хочу вас поблагодарить и благодарю за то, что вы согласились на такую беседу. То есть, понятное дело, что тема честности, она огромная, это нужно делать такой цикл программ, да, отвечать на вопросы телезрителей, как мы вот убедились уже, сегодня было много звонков, какие-то звонки, может быть, не попали в эфир, но, тем не менее, я надеюсь, что еще будет возможность обсудить и эту тему, и эти вопросы, взглянуть как-то с другой стороны, поэтому спасибо вам огромное за то, что у нас с вами сегодня получился такой разговор, и что хотя бы на некоторые вопросы мы с вами смогли сегодня ответить.
Дай Бог каждому из нас. Вот я всегда беру в пример князя Владимира быть честным перед самим собой, взять вот эту ответственность за те грехи, которые вот он сотворил, да, он взял эту ответственность и нес всю свою жизнь, пытаясь уже нести мир. Да, вот он раньше до крещения нес войну, вражду, убийство, став христианином, нес мир. Вот каждому из нас желаю этого мира и этой честности, чтобы честность соединялась с миром, с любовью. Потому что честность без любви – опять фашизм. Опять.
Спасибо, отец Владимир, за доброе наставление.
Дай Бог каждому.
Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваше сегодняшнее участие в нашей передаче, за те звонки, которые поступили в эфир, за этот живой интерес к сегодняшней теме. Спасибо вам огромное за то, что были с нами. Сегодня с вами в студии были священник Владимир Флавьянов и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз».